Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня еще об одной прекрасной и очень важной черте существа нашего Господа Иисуса, в которой мы, все дети Божии, крайне нуждаемся и должны Ему подражать. Господь Иисус ждет от всех искупленных, чтобы мы подражали Ему в таком поведении. Поэтому заглавный текст нашей сегодняшней проповеди возьмем Исаия 42 стих 2, где читаем: «Не возопиет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах». Хотя в основном мы будем говорить об этом стихе, но я должен заметить, что вся глава Исаии 42 прекрасна своим пророчеством, и главным действующими лицами в ней являются наш Небесный Отец и Его Сын Иисус Христос. Поведение и набожность фарисеев и книжников в дни пребывания Иисуса на земле в плоти, с одной стороны, как и стремление к эмоциональности некоторых конфессий сегодня, во все времена имело и имеет в своем содержании что-то рекламирующее. При этом эти книжники и фарисеи любили публичность, чтобы люди их видели. Об этом Слово Божие говорит в нескольких местах. Именно это является мышлением и духом сегодняшнего времени, в котором мы находимся, потому что современный мир охотно этим хвастается и чванится, этим духом крикливого и назойливого расхваливания современный мир пронизан насквозь. До определенной степени этот дух проник и в среду верующих. Однако данная Богом истина никогда не будет в такой атмосфере процветать. В этом отношении наш Господь Иисус является для нас прямо-таки совершенным примером. И мы сделаем очень хорошо, если будем ориентироваться на поведение Иисуса. Коротко говоря, будем у Него учиться. То, что Богом дано, должно цвести и процветать. Это является намерением Небесного Отца. А именно для того и для той цели, чтобы из этого возникал духовный плод для вечности. Пророческое слово, говорит евангелист Матфей, исполнилось, когда Иисус удалился из синагоги. Там Он исцелил иссохшую руку одного человека, а затем Он запретил следующему за Ним народу объявлять о Нем. Так написано в Матфея, глава 12, стихи 14 по 21. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить Его, но Иисус, узнав, удалился оттуда, и последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех, и запретил им объявлять о Нем, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Се отрок Мой, которого Я избрал, возлюбленный Мой, которому благоволит душа Моя. Положу Дух Мой на Него, и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопит, и никто не услышит на улицах голоса Его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя Его будут уповать народы». О содеянном исцелении, об этом знамении Иисус запретил народу объявлять в обществе Израиля. А что мы видим сегодня? Если в мире случается что-то удивительное, то эту новость спешно стремятся раструбить во всем мире. Так обстоит с этим вопросом в настоящее время. А наш Господь Иисус противится этому. Он подходит к этому вопросу совершенно иначе Эта точка зрения один к одному подходит и к сегодняшнему религиозному миру, в котором мы с вами живем. Следует откровенно сказать, что нашему ветхому человеку ничто так близко не лежит к сердцу, как это высокомерие, как это обстоятельство, чтобы получить повод прославить себя. И если бы мы, хотя немного познали нашего Господа Иисуса, то не делали бы такую рекламную шумиху, ибо, как мы слышали, такая шумиха является образом современного времени мира сего. Слово Божье представляет нам нашего Господа Иисуса, а мы спрашиваем себя, как именно? Ответ. Святой Дух представляет его нам молчаливым агнцем. Молчаливым Божьим агнцем нам в пример. Это значит, что мы должны у него учиться, хотя в связи с выражением «гнев агнца» мы встречаем Божьего агнца еще раз в Откровении глава 6, стихи 16 и 17. Но это значит, что из уст того, который безгласен, как агнец, предстригущим его, в свое время будет исходить обоюдоострый меч. Для чего, спрашиваем мы себя? Для того, чтобы он побил назойливо и крикливо хвастающих язычников, как мы об этом читаем в Откровении 19, стих 15. Из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Но дети Божьи, которые делают успех в жизни веры, молчат или, по крайней мере, должны об этом молчать. А их успехи, если это действительно успехи, сообщает нам апостол Павел в Новом Завете в отношении Тимофея, в первом послании Тимофею 4 стих 15. «О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». Как мы смотрели бы на человека, который другому говорит: «Заметил ли ты мой успех в жизни веры за последние 4 недели? Или ты этого совершенно не видишь?» Примерно так ведут себя в этом вопросе дети Божьи, которые ведут себя не по Слову Божьему. Но и они совершенно точно знают, что неверное поведение разрушает обещанное Божие благословение. Успехи в вере и в освящении откроются, то есть проявятся и без лично совершаемой соответствующей рекламы. Зададимся теперь вопросом, насколько образцовым является для нас поведение Иисуса, когда Он пребывал в Иудее и снова вернулся в Галилею, так как Он познал, что фарисеи услышали, что Он имеет больше учеников, чем Иоанн Креститель, да еще и сам якобы их крестил. Как на это обстоятельство смотрел сам Иисус? Об этом мы читаем в Иоанна 4, стихи с 1 по 3. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Не говоря и единственного слова, он удалился оттуда и оставил все поле деятельности Иоанну Крестителю. А ведь мы, люди, охотно поступаем совершенно иначе. Затем мы видим еще раз Иисуса после исцеления им больного у купальни Бетесда. На этом месте собралось много народа, а затем читаем в Иоанна 5, стих 13. «Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся, так как в этом месте было много народа. Подчеркиваю тот факт, что Иисус удалился с того места, где Он совершил чудо исцеления больного, потому что Он не искал своей славы, не искал известности. Он уклонился от восхищения народных масс и предлагаемой народом чести. Он не искал и не желал общественной чести и гласности. Если сегодня встречается настоящее или ненастоящее исцеление, то в газетах пишут преувеличенные фантастические сообщения, которые истинное благочестие, о котором говорит Слово Божие, не переносит и не терпит такого поведения. Далее, в Иоанна 6 читаем о насыщении Иисусом 5000 человек, 5 хлебами и 2 рыбами. От восхищения и веры в чудеса это множество насыщенных людей хотели Иисуса взять, чтобы сделать Его царем. Но Он, как и в предыдущем случае, опять удалился на гору один. Иоанна 6, стих 15. Иисус же, узнав, что хотят прийти нечаянно, взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один. Он уединился на гору и был там один. В атмосфере этой массы людей Он не мог и не хотел оставаться. Он не мог этого вынести. Это было не в Его манере, но по принципу мира сего. А мы спрашиваем себя, насколько трудно удалось бы нам в подобной ситуации таким образом удалиться и сделать себя ничем. Именно такое поведение является мышлением Иисуса, о котором читаем в Филиппах 2:5. Ибо в нас должно быть то же мышление, какое и во Христе Иисусе. Евангелист Матфей тоже пишет об этом и говорит, что Иисус поднялся на гору, чтобы там помолиться. Матфея 14:23. И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. Напоминаю вам, дорогие слушатели, что о насыщении 5000 мы читаем во всех 4 Евангелиях. Духовный смысл этого насыщения я подробно описал в статье «Благодать на благодать». Удаление Иисуса от людских масс на гору говорит о том, что Иисус избегал не только чести и славы от этих людей, но и воплощался при этом в молитве также со Своим Небесным Отцом. Здесь мы не можем сказать, Он в этом нуждался, но я намного больше верю в то, что мы должны бы сказать, что мы должны от Него учиться, потому что Он оставил нам этот пример. Пойдем, однако, дальше и обратим наш взор на братьев Иисуса по плоти, которые идут намного дальше, чем народные массы, и даже требуют, чтобы Иисус вышел в общественность и говорят Ему, Иоанна 7, стихи 3 по 5. Тогда братья Его сказали Ему, «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь, ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». Это значило, если ты можешь такие эксперименты делать, то покажи себя в спектакле, в великолепном зрелище. Мы все знаем, что в этом мире существует много театров, где ты можешь выступить. И это говорили родные братья Иисуса по плоти. Но тогда они еще не верили в Него, потому что до этого момента они имели плотское мышление, как и весь погибший мир. Поэтому они и рассуждали так. Но впоследствии в мышлении братьев Иисуса кое-что изменилось. Брат Иисуса Яков написал очень важное послание, без которого мы теперь и не мыслим весь Новый Завет. А остальных братьев и сестер Иисуса Святой Дух упоминает в Матфея, глава 13, стихи 55 и 56. «Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков и Иосии, и Симон и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» Днем позже, в праздник Кущей, Иисус пошел в Иерусалим. И что по этому поводу говорит Слово Божие? Он не шел туда открыто. Почему? Так как народ хотел его открытым видеть. Об этом читаем в Иоанна 7, стих 10. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник неявно, как бы тайно. Именно эта манера присуща молчаливому Божьему Агнцу, от которого мы можем и должны учиться. Не должны ли мы стремиться и в этом вопросе стать более похожим на него? Как это отвратительно, когда верующие много говорят о себе, восхваляя свой труд, свое служение Господу, что нет им подобных. Один брат мне часто повторяет, что он в течение многих лет один работал за 15 человек. При этом он утверждает, что в собрании вообще молчит. Такие верующие сами не замечают, когда собственное гордое «я» проявляется в их речи. Но Писание учит нас, мудр ли и разумен кто из вас. Я уверен, что все эти высказывания Писания как в фокусе собраны в Иисусе. Нет, и не было такого мудрого, как Иисус, такого, который в свои 11 лет отвечал бы так разумно, как он в храме, о чем читаем в Луке 2:47. Все, слышавшие его, дивились разуму и ответом его. В этом стихе мы находим слово «разумно». Но Святой Дух продолжает дальше и говорит: «Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрою кротостью». Иакова 3, стих 13. Очень часто Господь Иисус говорил тем, которых Он исцелял и очищал: «Смотри, никому не сказывай». Но то, что они никому не должны были говорить, была истина. Если Господь Иисус кого-нибудь исцелял, то это было в Божьей силе и Божья истина, а не гримасничание и не театральная игра. Истину исцеленные не должны были везде и всем оглашать. Это является учением Нового Завета, которое нам так чуждо. Они не должны были повсюду свидетельствовать об этой истине. Очень интересно, что и для этого мы обязательно нуждаемся в задании Господа Иисуса, если это является даже неопровержимой истиной. Возьмем из Нового Завета всего лишь один пункт. После того, как Господь Иисус из Евангелия от Марка 1, стих 40, исцелил прокаженного, то в стихе 44 он говорит и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажи священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». Но в стихе 45 далее читаем: «А он, вышед, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем. Последствием этого непослушания исцеленного является тот факт, что Иисус не мог больше посещать этот город, но вынужден был идти в пустынное место, так что Иисус не мог уже явно пойти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Точно так обстоит дело и сегодня еще. Если мы не по заданию Господа приходим в собрание к другим верующим или неверующим, которые при недостатке Божьих познаний в отношении таких истин, как преломление хлеба, библейского крещения, посещение собрания, покрытие головы женщинами и других истин библейского учения. Если при недостатке познаний у верующих в правильном исполнении этих истин мы назойливо будем им навязывать эти библейские истины и хвастливо демонстрировать наши познания в слове, то враг человеческих душ все это использует для того, чтобы Господь Иисус в духе не мог больше присутствовать в этом месте, так как со стороны Господа эти вопросы в этих собраниях еще не вызрели для их принятия и исполнения. И если мы там говорим, где эти вопросы еще не вызрели, то это равносильно тому, что мы хотим собирать урожай, где плод еще не созрел, потому что отсутствует познание. Ярким примером в отношении таких вопросов является тема колодца. В этой теме я раскрыл долготерпение нашего Господа Иисуса и Небесного Отца в отношении своего творения, падших в грех людей. На примере этих источников Святой Дух показывает нам, с каким долготерпением, любовью и заботой Господь Иисус символично открывается людям, так как прямо, как Он открылся в плоти на земле через Свою смерть на Голгофском кресте, Он не мог им еще открыться. В то время люди еще не созрели для приема Иисуса своим Спасителем. Следствием такого нашего немудрого поведения является ущерб, который наносится как Евангелию вообще, так и личным Господу Иисусу. Нередко, к сожалению, такие немудрые, самоправедные верующие верят или даже убеждены, что они совершают Иисусу большое служение. Но больше того, учение Нового Завета гласит, чтобы левая рука не знала, что делает правая, о чем читаем в Матфея 6, стих 3. «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая». Даже сама молитва должна при определенных предпосылках совершаться за закрытыми дверями. Матфея 6, стих 6. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Дитя Божие, совершающее пост, не должно об этом другим верующим рекламировать. Это является учением Нового Завета. Человеку в плоти это совершенно невозможно. Но детям Божьим при повиновении Святому Духу это даже очень возможно, потому что для них Господь Иисус дал прекрасный пример, чтобы мы, как говорит Слово Божие, следовали по Его следам. Об этом читаем в 1 Петра 2, стих 21. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Интересным является тот факт, что Мария принесла драгоценный чистый нард и, не говоря ни словом, помазала им Иисусу ноги. Она ни слова не сказала, но, тем не менее, она имела свидетельство, которое и до сегодняшнего дня мы еще видим в Слове Божьем. Об этом мы читаем в Библии. Без единого слова Мария пришла в тишине к согласованию с Господом Иисусом. мы спросим, откуда она пришла к такому решению, потому что она научилась этому у самого Господа Иисуса. Вопрос ко всем нам, научились ли мы уже этому? Если нет, то мы еще не пребывали у ног Иисуса, как это Мария. Да ниспошлет Господь милость, чтобы мы помнили о том, что нам спешно следует занять положение у ног Иисуса, чтобы оттуда получить соответствующее познание о том, каким путем мы можем и должны стать более похожими на Иисуса. Из всех этих событий мы лучше всего познаем Божью волю в тишине, потому что Божье дело лучше всего процветает в тишине. Все, что мы выше слышали, можно обобщить одним предложением, как об этом свидетельствует Слово Божье в Новом Завете, в 1 Петра, 3 стих 4. «Но сокровенный сердце человек в нетленном украшении кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Только это драгоценно перед нашим Небесным Отцом, пред Богом. Господь Иисус является Учителем, пришедшим к нам на землю, чтобы оставить нам этот прекрасный пример подражания Ему во всем. И все верующие, которых Иисус исцелил, являются примером таких, которые следуют сегодня по следам Его. В те времена в Ветхом Завете Господь Иисус исцелял людей, что сегодня идентично спасению для жизни вечной, потому что в греческом тексте в слове «евангелие» мы имеем оба понятия – как исцеление, так и спасение. Да ниспошлет Господь Иисус милость, чтобы все слушатели и читатели данной проповеди, которые еще не совершили этот шаг к Иисусу с целью покаяния для получения жизни вечной, на основании своей веры приняли сегодня это предложение Иисусом и позволили Ему спасти себя для жизни вечной. Это является Его главной целью, потому что Он хочет, чтобы все люди спаслись для жизни вечной. 1 Тимофея 2:4. Это Его святая воля. Но на этом намерение Господа Иисуса по отношению к нам далеко еще не завершено. Он желает, чтобы все покаявшиеся, все дети Божии следовали по Его следам. Это значит, что Его следы не являются чьими-то следами, но мы во всем должны принять Его образ, в котором Иисус лично оставил нам пример. Его существо должно стать нашим существом, Его мышление должно стать нашим мышлением. Мы должны стараться так к Нему склоняться, как это однажды сделала Мария. Смотрите и стремитесь занять место у Его ног, чтобы там получить прекрасные и удивительные познания. Мария, пребывавшая у ног Иисуса, стала для нас тоже прекрасным примером. Господь Иисус использует ее для своего прославления. Она совершала служение Иисуса молча, не изрекла ни одного слова. Она пришла невзрачная, незаметная, заняла место, которое, по желанию Господа, мы все должны занять. Но нашей плоти так трудно занять это место, которое мы должны занять, потому что Господь Иисус постоянно озабочен об этом. В этом стихе, то есть в первом послании Петра 3:4, мы имеем этого сокровенного сердца человека. Каким будет Господь Иисус тебя видеть? Будет Он тебя знать, как сокровенного сердца человека? Ты тогда будешь таковым, если твое служение будешь исполнять сокровенно, в тиши, не так, как это мир сей делает, назойливо и крикливо, Но так как Иисус это делал и дал нам в этом пример, если ты являешься учеником Иисуса и не стремишься к тому, чтобы ежедневно изучать в Библии добродетели Иисуса, чтобы ты все больше становился похожим на Него, чтобы ты все больше преображался в Его образ, как мы читаем во 2 Коринфянам 3:18, то ты никогда не познаешь жизнь победы. Ты не сможешь этого достичь. Но Господь Иисус этого желает. Он может только через таких прославиться, которые спасены через рождение свыше, а во-вторых, через таких, которые верно следуют по Его следам. Господь Иисус никогда не вмешивался в дела мира сего. Быть может, нам это уже бросилось в глаза при чтении Библии и по ходу этой проповеди. Исследуйте в ваше свободное личное время жизнь Иисуса, как Он стал нам во всем образцовым примером. Встречаются такие верующие, которые не находят темы для исследования Писания. А ведь Библия полна этими актуальными темами. Могу вам дать практический совет. Для исследования возьмем на первый случай образ Иисуса. Возьмем несколько печатных листов бумаги в клеточку и пронумерируем их от 1 до 100. И будем на них записывать черты характера и добродетели Иисуса в Новом Завете, о которых нам сообщает Святой Дух. Писать будем на этих листах с двух сторон, не пропуская при этом ни одной строчки. Я уверяю вас, что эти 100 листов будут полностью заполнены, и это является тем богатством, которое Господь Иисус хочет нам подарить у Его ног. Но если мы слишком ленивы, тяжелы на подъем и очень любим удобство, и если небрежность и беспринципность больше любим, чем Господа Иисуса и следование за Ним, то никогда не овладеем богатством Его задушевного и искреннего общения. Возможно, что мы спасены, но это еще вовсе не значит, что мы ведем жизнь освящения, то есть отделения от всего мирского, как это нам рисует и представляет Слово Божие. Если это так, то мы еще не находимся в соответствии с Божьей волей. Сделаем главный вывод всей нашей сегодняшней проповеди. Господь Иисус имеет намерение найти в нас, детях Божьих, согласно 1 Петра 3:4, сокровенный сердце человек в нетленном украшении кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Об этом, как видим, свидетельствует Библия, Слово Божие, а не мудрость людей. Слово Божие свидетельствует, что это является великой драгоценностью, поэтому все остальное в этом мире, что противостоит Слову Божьему, не является для Бога драгоценностью. Поэтому, дорогие слушатели и читатели наших проповедей, позволим нашему милостивому и любящему Господу Иисусу открыть через Его любовь наши сердца, чтобы на примере выше приведенных фактов из жизни и действий Иисуса мы могли не только найти путь к Нему, но и могли понять, как мы должны с Ним жить, ходить по Его следам, жить во славу Иисусу и нашему Небесному Отцу, который дал нам этот удивительный подарок своего Сына Иисуса Христа. На основании полного согласия Его Сына, на основании полного согласия Небесного Отца мы получили милость вечной жизни. Поэтому мы должны неустанно стремиться и заботиться о том, чтобы во всем и всегда свидетельствовать об Иисусе Христе, чтобы прославить нашего Небесного Отца в Его Сыне. Аминь.